сегодня рассматриваем социологию пространства. Как мы рассмотрели социологию времени, в прошлый раз мы рассматриваем социологию пространства. Опять нет у нас в отношении самая главная идея, что вот социология воображения радикально иначе трактует время и пространство. То есть, казалось бы, если мы слушали внимательно историю про Эмажене, про его структуры, про его различные режимы, про его архетипы, можно было бы, наверное, сделать такое предположение, зная, что лекция будет называться «Социология пространства», что приблизительно будет такая же картина, как и со временем, что мы будем рассматривать воображаемое пространство, которое так же, как и воображаемое время, нагружается определенными свойствами, происходящими эндогенными по отношению к человеческому инженеру. Кто-то так думал, когда осмысляя, о чем будет лекция?
Ну, вообще, если посмотреть на Канта, то присутствие пространства времени даже воображения доказывает нам то, что это плоды чистого разума,
Верно. А помните, как у Канта асимметрично располагалось пространство и время? Ага, благодарю. Помните, у Канта...
Я помню, что он одно от другого вообще не отделял.
Нет, он отделял как раз, и Кант создал определенную, предложил иерархию априорных моделей чувственности. Пространство было с одной стороны, а время с другой. Вспомните, как у Канта было. Что было ближе к субъекту?
Объект пространства, субъект время.
Правильно.
Представьте себе базу.
Правильно. Совершенно верно. Значит, вот у Канта, в теории трансцендентальной перцепции, как раз теории трансцендентальной чувственности, так оно и было. То есть время было на стороне субъекта, а пространство на стороне объекта. У Канта они тоже находятся внутри, но только они находятся внутри трансцендентального разума, рассудка, а не внутри имажинера. Вот это принципиальная разница. И вот, когда я говорю о том, что сегодняшняя лекция будет не будет являться таким прямолинейным повторением предыдущей только по отношению к пространству, я имею в виду следующее. Я имею в виду, что отношение имажинера к времени и пространству фундаментально разнится. Сейчас мы это рассмотрим. Вспомните, это можно даже, если внимательно, очень логично, последовательно вспоминать, как мы определяли и описывали имажинер, его структуру. Вспомните, что изначально мы ставили на противоположной стороне два понятия. Смерть и время. И время как смерть, и смерть как время. Помните, мы говорили, что наш имажинер, видя, например, новорожденного младенца, попадая в новый, такой, немного непонятный, поначалу, первые лет, 18-20 лет, имажинер плачет, потому что первый звук, который издает человеческое существо, попадая в мир, он плачет. Он плачет, потому что, это очень важно, потому что перед ним развертывается смерть и время. Он рождается к смерти и гибели. Он рождается не просто в опасный мир, он рождается в мир, который не есть он, а есть нечто иное, нежели он. Иное. И поэтому это иное, с ним он и начинает иметь дело. Но это иное без каких бы то ни было качеств. Дальше, работая с этим иным, уже он разделяется, можно на три, как мы видели, три группы архетипов. Ноктюрн, роботический ноктюрн, мистический идиур. И определенным образом заполняет, начинает проецировать на вот это иное, нежели он, который не имеет никаких качеств еще. Вне имажинера человеческое существо попадает просто в черную глухую бездну. в мир абсолютного ужаса, в котором нет ни одного свойства. Все свойства, которые будут скрываться или открываться в окружающем ребенка мире, это свойства, которые он черпает не из мира, он черпает его из имажинера, из того, что мы назвали проектом. Проект, помните? То, что лежит между субъектом и объектом, то, что первичнее, нежели субъект и объект. Более того, имажинер не знает никакого субъекта и объекта. Имажинер не находится, строго говоря, между одним субъектом и другим, потому что у имажинера еще нет этого субъекта, нет ни одного, ни другого. Имажинер всегда находится между. Но между чем и чем он не знает и не узнает никогда. Имажинер не способен понять, что такое субъект, что такое объект. Там, где мы говорим о работе имажинера, там еще нет понятия субъекта и объекта. Такого понятия нет, поэтому он знает, что есть что-то ближе и что-то дальше. Он находится как градиент между одним и другим. И вот одно, это приблизительно он сам, хотя бы и знает, что работая в трех режимах, он может точно по-разному это самоторжество, самоидентификацию самим себя, самим осуществлять. А вот то на другой стороне лежит черная абсолютная ночь. Черная ночь абсолютно иного. И вот он, имажинер, сталкиваясь с этим иным, как смертью, бессодержательным временем, и наполняет его своими собственными проекциями. Так происходит становление чего? Социального времени. Чтобы рассмотреть. То есть смотрите, время почему социальное? Потому что это конструкт имажинера. И мы видели, каким образом имажинер этот конструкт создает. Сталкиваясь с чем-то, не имеющим никаких качеств, никаких свойств, которые никуда еще не известны, куда оно течет, не течет, сталкиваясь просто со своей собственной гибелью, оказываясь с ним лицом к лицу, имажинер организует три типа времени. А мы, кстати, эту еще тему до конца не разобрали, поэтому можем немножко еще продолжим. Три типа времени. Это вечность, это вечное возвращение, и это натюрмическое время, как отсутствие времени. Вечность – это борьба со временем, это юр, такое время вечности преодоления, битва со временем. Вечное возвращение – это зацикливание благого и злого внутрь циклического процесса, а длительность, которая мыслится как недлительность, в которой нет засечек, нет зарубок, которые можно было бы с помощью которых измерять время, нет наблюдений никаких, даже еще циклических наблюдений, такое время очень спокойное, доброжелательное, рутинное время, в котором нет событий. Вот это время, которое, по сути дела, и не время. Это вот о нем, об этом времени догадывался Свидерикайлов в «Преступлении и наказании» Достоевского, говорят, что, возможно, вечность — это не такие красивые, роскошные сады, а это такая пыльная комнатка с паутиной и небольшим окном, из которого проникает монотонный свет. То есть вечность может быть и такой, в которой просто мир, в котором ничего не происходит. Так вот, имажинер таким образом, он создает три типа времени. Вертикальную вечность, горизонтальную вечность и вечное возвращение. Это так в самом чистом смысле. Это в том, что мы называли общество премодерна или обществом архаическим и традиционным. Так или иначе, именно с таким временем имеет дело традиционное общество. Но обратите внимание, что это вся работа по созданию мифов о вечном возвращении, различных технических праздников, представление о ходе времени, либо как круговом, либо как представление о том, что есть вечное, например, бытие. В принципе, мы изложили здесь, по сути дела, Тимея Платона. Вот у Платона мы в Тимее встречаемся со всеми тремя типами понимания времени. Есть полное бытие, неизменное и чистое, которое является таким вертикальным вечным, идеей вечного блага. Есть мир становления, генезис, в котором есть как собственный генезис становления, так и Тора, уничтожение. И он является отражением в частном вот этого абсолютного начала. И есть еще третье начало, в котором Тимей переходит не сначала рассказа, а постепенно третий род, который называется хора, пространство. Вот мы уже близки к теме нашей, к нашей лекции хора. Ну, иногда она интерпретировалась как материя. По крайней мере, еще, безусловно, о времени, осмысленном в режиме мистического ноктюрна. Хора по Платону — это то, что не имеет качества, что не является огнем огневеет, не является водой влажневеет. Вот теперь, что самое главное было в этой идее социологического времени? В том, что на самом деле, как таковое, время не существует. Время существует по отношению к инженеру только как смерть, которая, ответ на которую инженер может реализовать тремя способами. Таким образом, сталкиваясь с чем-то отрицающим инженер, с чем-то абсолютно иным, нежели сам инженер в своем воображении, это как раз инженер, это и есть, вот я это говорю, что это имагинариум, это то, в рамках чего происходит процесс воображения. Это и само воображение, и его продукты воображения. Вот этот имагинер, он имагинирует вот эти три типа времени. По сути дела, все три модели философского бытия он воображает себе вечность и помещает в него режим диурна, вечность, это и есть диурн. Имагинер воображает циклическое время и мистический ноктюрн, драматический ноктюрн становится содержанием этого циклического времени, то есть ритмическое постукивание. И мистический ноктюрн, который соответствует вот этому полному миру сна. Интересно, что хору Платон в Тимее вводит через описание сна. Он говорит, что вот это свойство уже совсем логосом не складывается, если вот хотя драматический ноктюрн может быть схвачен логосом, как мир становления. Само бытие и есть логос тиурническое, а вот хора приходит нам во сне. Хорошая, Колеч, прекрасная статья в Дериды. И замечательный еще ливанского философа. Кто вы, госпожа Хора, так называется, эссе, Ибн Безри. Итак, значит, понятно, что именно потому, что смерть не имеет качеств и время не имеет качеств, оно становится социальным, оно воображаемым. Общество, время, в котором живет человеческое общество, воображается по этим трем основным сценариям. И именно поэтому время как такового в самом имагинере нет. Время в имагинере присутствует как абсолютно другое, лишенное каких бы то ни было собственных свойств. Вот это очень важно. И вот те свойства, которые имагинер приписывает времени, например, цикличность или связанность, континуальность хоры, или вечность бытия, есть не свойства времени. Они являются свойством имагинера. То есть это набросок на бездну своих представлений о ее структуре. То есть ни вечность, ни длительность, ни циклизм не являются свойствами времени. У времени в социологии воображения нет свойств. Поэтому из этого вытекает главный принцип социологичности времени. Какое общество, такое и время. Каждое общество порождает свою систему времени. Свою, если говорить точнее с точки зрения философской феноменологии, какое общество, такова и темпоральность. Вот Гуссерль, который заметил наличие зазора между психологическим пониманием социального времени и временем физических явлений, которые тоже являются через, там уже более сложную модель, проектом той или иной социальной модели, Гуссерль предложил говорить не о времени, как о чем-то объективно существующем, а о темпоральности. Темпоральность – это, от слова «темпус» тоже время, но темпоральность – это временность. То есть темпоральность – это та модель времени, которая является имманентной для психики человека. То есть это та модель времени, которая является конвенцией, если угодно. И вот эта конвенция является социальной. Так. Это с этим понятно. Мы не договорили о том, что эта модель социального времени, поэтому я с таким удивлением вы смотрите, Это модель меняется в ходе различных типов обществ. Вот это мы не разобрали. Значит, такая модель в чистом виде – это свойство архаических обществ. Там такое время. В некоторых обществах доминирует циклизм, что мы видим вот в календарных праздниках, представление о циклах, связанное часто с урожаем, со сменами сезон года. То есть возникает такой круговой календарь и карта одновременно. Календарь, по которому все отличается. Здесь еще нет и не может быть никакой хроники, там, где мы имеем дело с полковым временем, потому что, собственно говоря, люди не будут же описывать. Вот опять пришла весна, и снова пришла весна, прошел год, пришла весна заново. Это бессодержательные тактологические собрания. Человеку достаточно рисовать круг с четырьмя, например, ориентациями, он поймет, что это весна, это осень, это зима, это лето, наоборот. И все, раз и навсегда, то есть ему не нужна хронология. Что происходит? Что с чем связано с весной? Весной все хорошо, весной там появляются птички. Значит, появление птичек и весна можно занести еще с чем? Рождение новых детей, там, браки. Все вот весной это вкладывается. И поскольку все повторяется бесконечно, то никакой хроники вести, никакую хронику вести бессмысленно. Время полностью замкнуто. И вот так живут тысячелетия многие общества, в которых, по сути дела, ничего нет. И отсюда я вам говорил, или в другом курсе говорил, что я путаться. Что многие люди называют своих внуков по именам деда. Потому что у многих народов представляется, что вот человек жил, родил там другого. К этому времени раньше люди жили, пожалуйста, они жили поменьше, чем сейчас. И поэтому к тому времени, когда уже появлялся внук, деда, как правило, не было. Мужчины особенно, они редко доживали до преклонного возраста. Поэтому один родил. А дед родил отца, отец родил внука, а уже смотришь, когда внук есть, деда уже нет. Значит, вечное возвращение. Дед снова, и вот так вот бесконечно, дед снова с нами, да, правильно. Отсюда не имеет. И поэтому говорят, что если назвать Александра Александровича или Василия Васильевича, это значит уже поторапливать папу на 30 лет. Поэтому вот считается, что даже некоторых, до сих пор таких, которые дрожат драгоценными предрассудками, есть такое вот правило. По крайней мере, это все отражает эту вечную циркуляцию душ. Циркуляцию душ, которая движется по этим сезонам. Поэтому, в общем, хроники даже не получаются определенные, семейные. Там, у Васи родился Петя, а у Пети Вася, потом Вася опять родился Петя, а у Пети опять родился Вася, и жили они здорово, если их только не сбил машина. То есть такие как бы события только негативные могут быть в этой цепочке. Соответственно, появляются институты циклические. Вот здесь формируются циклические институты. Такие как, например, церковная служба, которая повторяется там из года в год. Такие как сезонные обряды и праздники, которые отмечают собой определенные моменты годовой года. И также все это проецируется в огромном количестве, например, танцев. Хоровод – это форма как раз годового вращения. Танцы, пляски, организация различных обрядов, разделение, соединение одновременно. Иногда там на одну сторону стоят мужчина, другую женщина, они меняются друг с другом местами, и вот в традиционных плясках и различных представлениях, в целых мистериях, они как раз обыгрывают это движение по кругу. Не только культура, но и социальные институты, передача имущества, передача институты права образуется по циклической основе. То есть вот эта идея драматического ноктюрна, основанная на танце. Вот в индуизме даже есть представление о танце Шивы, что Шива творит вселенную, бог Шива, танцуя. И вот этот огненный танец Шивы, типичный драматический ноктюрн, ну и Шива и ведет себя как представитель драматического ноктюрна в других ситуациях, это как раз образ драматического понимания, драматический миф. То есть время, замкнутое само на себя. Оно самое яркое. Когда мы встречаемся с тем или иным видом архаического общества, первое, что нам бросается в глаза, это как раз вот этот миф о вечном возвращении. Он бросается настолько ярко, что в принципе можно сказать, что вот эта циклическая модель времени является доминирующей в архаических обществах. И в той степени, в которой архаическое начало сохраняется в нас, оно есть и у нас. Сама природа, суточный цикл, например, половину мы проводим бодрствуя, половину в бессознательном состоянии, наблюдая сны и так далее. Вот таким образом, вот эта идея цикла представляет собой социальную матрицу времени, давая начало множеству социальных институтов. Теперь, как реализуется? Поэтому, как многие говорят, традиционное общество основано на циклическом времени. Это правильно, но это не вся правда. Еще есть два времени, которые нам, как таким фундаментальным социологом воображения, надо отыскивать, уметь. Надо найти институты вечности в обществе, потому что нам необходимо также представление о Диурне рассмотреть, как из инженера в чем воплощается борьба со временем. А вот эта борьба со временем, которую мы изобразили вертикальной осью, вот это героический миг, отличается, например, следующее. Это идея неизменности, которая в обществе становится. В частности, неизменность институтов. Если какой-то институт, обряд, уложение появился в обществе, уже никто не помнит, когда и по какому поводу, в некоторых случаях, когда общество сопрягается или живет в режиме Диурна, имажинер, он проецирует в неизменность этого обряда, то есть обряда, установки или какого-то обычая. То есть придание какому-то явлению статуса вечности, неизменности, постоянности. Иногда это может быть, например, выражено в столбе, который стоит в центре юрты, или чума, или в центре площади, или какой-то сакральный предмет, который является организующим для всего социального бытия. Этим может быть институт, например, старейшин, институт вождя племени или шамана, который существует неизменно. И вот здесь вступает идея этика борьбы со временем, сохранение традиции, сохранение прошлого, как выражение этого времени вечности. Вот здесь этика постоянства, этика консерватизма, этика такой вертикальной ориентации, как если вспомним у Тимея, здесь, в этой вечности, было абсолютное, неизменное, вечное благое бытие. И как бы ни менялся мир, задачей, этической, моральной, духовной задачей его динамических частей было обращать внимание на эту идею, восстанавливать, если портились какие-то древние обычаи, и сохранять их как можно дольше. Вот это обращение к времени вечности чрезвычайно важно. Без него мы не поймем не только многие религиозные ритуалы в социальности, но мы и не поймем саму природу социальных институтов. То есть нам сейчас кажется очевидным, что люди, например, из поколения в поколение продолжают сохранять верность тем или иным там, установкам, правовым моделям, органам власти. Но мы не задумываемся, почему, например, там, сейчас там, в демократиях есть парламент, в монархиях монархическая система. То есть на чем основана такая приверженность к прошлому? Она основана, на самом деле, на определенном, очень специфической работе с временем, на демонизации времени. То есть в этом режиме, когда мы говорим о фундаментальном консерватизме, мы говорим о ненависти и борьбе со временем. Это так диурническое начало имажинера реагирует на черный вызов иного. Это борьба, через это осуществляется борьба со смертью. Но не циклическая, когда смерть включается в этот цикл, а такая радикальная и полная. Либо есть, либо нет. Да.
Если весна снова придет, то зачем ее...
Вот интересно. Вот когда мы говорим, что весна снова придет, с точки зрения мифа Диурна, это дикий компромисс, потому что ее сейчас нет. И вот как раз идея Диурна, это, например, зажечь вечером костер. Об этом Хайдеггер с Огином Финк рассуждают в Гераклитовском семинаре. Об этом Гераклит пишет в одном из своих фрагментов. Человек, говорит он, существо очень специфическое. Когда затухает день, он зажигает костер. Он не хочет ждать. Вот драматический ноктюр не против того, чтобы там поспать и выключить свет, и все, чтобы было хорошо. Но есть диур в Эмажинере, который зажигает, когда кончается естественный свет, ложится солнце спать, он зажигает огонь, он зажигает факел в ночи. Если приходит зима, он не хочет чтобы зима победила, и отправляется искать солнце. С точки зрения драматического актера, и зима, и ночь, и смерть имеют свое внутреннее существование. Они эвфемизируются. Вспомним, что это режим эвфемизма. А с точки зрения Диурна, когда он не удовлетворяется таким ответом, ваш очень хороший действительно вопрос, Диурн не удовлетворяется таким ответом, прагматически мы говорим, если сейчас не весна, если, например, птички не поют, тогда я буду петь сам вместо птичек. То есть разные модели поведения можно себе представить, разные паттерны и сценарии Диурна, который не согласен вообще с ночью совершенно. Он не согласен с смертью совершенно. Он стремится преодолеть смерть. Он стремится к бессмертию здесь и сейчас, к свету здесь и сейчас, к вертикальному положению здесь и сейчас. Например, ну вот есть такое понятие в православной традиции начеденствие. Одна из добродетелей. Когда люди не спят ночью. Ну, предполагают, что они и днем не спят, а даже они работают. Но вот самая одна из таких аскетических практик – это не спать. Или паломничество, такая даже служба есть, проснуться ночью, начать читать молитвы посреди ночи. Вот эта идея все, вот те, кто драматический актер, днем встает, работают, бодрые, а вечером лежат. И они не имеют ничего против, они считают, что вечность, время передевается и таким образом. А вот люди с большей сильной диурнической ориентацией, они как раз не согласны ложиться тогда, когда все лежат, и иногда вставать, если они лентяи, когда все встают. Но это уже ир. На самом деле, вот как раз идея такого вертикального положения в любой ситуации, это свойство режима Диурна, который параллельно и помимо мифа о вечном возвращении создает свои модели социального времени, свою социологию времени, которая проецируется, ну, в частности, проецируется в институтах, которым считаются вечными институтами. Это, например, алтарь в храме, который считается местом пребывания божества, поэтому он запрещен. В храме на алтаре наличествует вечность. Именно там присутствует Бог в его полноте через Святой Дух, и поэтому существует ограничение о вступлении в святая святых в ветхозаветном храме, в новозаветном храме. То есть есть такие вещи, такие центральные священные предметы, в которых эта вечность полностью соблюдается. Не цикличная вечность, а вечность неизменная.
Да? Можно сказать, что Диурн параноидальный?
Да, конечно, абсолютно параноидальный. Я вам говорил, что это чистая паранойя. Теперь еще такие свойства Диурна. Это свойство, конечно, вертикальной стратификации общества. Там, где есть Диурн, там есть вертикальная стратификация общества. Вот вся модель вертикальной стратификации, которую мы в социологии проходим, вот эти замечательные четыре оси наши, это прямое воздействие работы с социологией времени. Вот это на самом деле временные ориентиры одновременно. Они пытаются ориентировать жизнь человека по вертикали. И, например, вот идея удовлетворения, когда высший, например, начальник, испытывает по отношению к своему подчиненному, это одна из форм диурнического взлета. Даже если ничего не происходит, а просто сидит начальник и смотрит на своего подчиненного. Тут работает Диурн, как правило. То есть он возвышается над ним в своем сознании, подчиненный куда-то опускается, и вот сама такая сцена, это на самом деле такой взлет, параноидальный взлет, действительно, там подъем и утверждение такого дня. Значит, таким образом, социальные иерархии и модели социальной стратификации имеют диурнический характер и имеют отношение к социологии времени. А на уровне нижнем, да, но вот этот институт диурнический еще можно опознать, это второе архаическое время. А вот третье архаическое время, связанное с магией ночи, это совсем сложно опознать, потому что здесь борьба со временем, как я говорил, проходит по модели стокгольмского синдрома. То есть когда ужаснувшийся от времени имажинер, как он решает? Это имажинер, это не ночь. Но когда он видит перед собой смерть, он говорит, я и есть оно. Я и есть эта смерть, я есть иное, как вот индийское, таттвамаси. Это переход на сторону захватчиков, переход на сторону террористов. Когда, вы знаете, стокгольмский синдром, когда берут людей в заложники, они иногда переходят на сторону тех, кто их захватил. также действует по отношению ко времени мистический ноктюрн и говорит, да, я время, но интересно, какое же это время на самом деле? Это никакое не время, это тот же самый Маженев, это тот же самый, тот же самый заложник этих теористов. На самом деле, перейти мистический ноктюрн и Маженев в режиме мистического ноктюрна на сторону времени смерти не может, что другое, абсолютно иное. Но оно прикидывается, оно имитирует, мимикрирует, изображает из себя время, и, изображая время, на самом деле, таким образом уклоняется от столкновения с ним, потому что больше всего, чего не хочет ощутить мистический ноктюрн, это столкновение со смертью лицом к лицу. И наоборот, что очень нравится Диурну, который постоянно в режиме Диурна и своей модели как раз борется со смертью. Он говорит, так, как только он видит где-то смерть и время, он бежит туда и начинает его топтать. А мистический ноктюрн действует прямо противоположным образом. Там, где он видит время, он быстро приходит на его сторону. Но той стороны нет, это бездна. А Маженер мистический ноктюрн есть. Поэтому вместо пустого пространства он создает эту платоновскую сложную хору. Пространство заполненное, пространство не пустое, не только окрестности. Мы сейчас к ней повернем во время перехода социологии пространства, если у нас хватит времени. Теперь, значит, вот эта модель трех времен, трех социальных моделей времени является в чистом виде присуща обществам архаических обществ. Архаические общества иногда, они настолько сопряжены с самим понятием времени, что иногда просто говорится, что те общества, у которых нет хроники, у которых доминирует миф о вечном возвращении, являются архаическими. Поэтому здесь социологический аспект и вопрос о социологии времени буквально совпадают, потому что одно служит признаком другого. Архаические общества или общества, где доминирует вечное возвращение, миф о вечном возвращении, циклизм, иными словами, это, по сути дела, тавтология, социологическая тавтология. Дальше. Первый отход от этой модели происходит при религиозном монотеизме. Монотеизм. Что происходит при монотеизме? При монотеизме происходит отрыв вечности, то есть такая эскалация, дикая эскалация Диурна, что Диурн больше уже рассматривает себя не как измерение вертикальное внутри Маженера, а постулирует себя как абсолютный вечный логос, как Бог, находящийся за пределом творения. И поэтому, благодаря наличию такой точки, которая уже находится за, не просто пронизывает цикл, а находится за ней, по сути дела, размыкает цикл. Цикл оказывается разомкнутым. И вот именно вместе с монотеизмом в религиозной цивилизации, три религии можно считать строгим монотеизмом, это иудаизм, христианство и ислам. Монотеизм различается от немонотеизма следующим главным фактором. Он признает творение мира из ничто. Вот что такое немонотеизм. Не то, что он признает одного Бога. Многие религии признают одного Бога. Но только три религии, которые принято называть монотеизмом, утверждают, что этот один Бог сотворил мир из ничто. Он не только един, но он единственен. И главная форма его единственности в том, что он имеет природу иную, нежели природа мира. И таким образом, раз Бог выносится за скобки, то у вот этого вечного колеса имманентной вечности больше нет внутренних оснований. То есть мир творится из ничто, и мир уже, строго говоря, из него эту ось, вокруг которой он спокойно вращался до прихода монотеизма, выдергивает. Это колесо пошло катиться само по себе, и естественно, что рано или поздно оно куда-то укатится. Поэтому монотеизм привносит новую модель времени. Времени, которое конечно. Времени, которое имеет начало и имеет конец. Монотеизм как раз и привносит впервые в эту модель особую концепцию социального времени. Как, из-за чего это происходит? Это происходит из перегрева диурнического начала. Диурн, который стремится к утверждению чистой личности, который стремится к полному утверждению только жизни и никогда не смерти, только самого себя и никогда не другого, достигает такого вот потолка и пика своего развития в идее вечного трансцендентного Бога, который уже, по сути дела, саму остальную тварную реальность творит из ничто, экс нихило творение. Экс нихило, творение из ничто. Возникает совершенно новая социологическая модель при монотеистических обществах. Первая в иудаизме, но потом после появления христианства, конечно, христианский мир и исламский мир, они разделяют общую топику. Смысл этой диурнического, этого ультрадиурнического подхода в том, что существует, наконец-то, Дюрну удается обрести нечто чистое, полностью победившее смерть и ничто. Но это не сам Диурн, а это то, что он поставил над собой. Это чистое воплощение, это Бог, по отношению к которому все остальное ничто, в том числе и весь мир. Таким образом, это высшая концентрация, такого ультраволевого, гипербожского начала, не случайно креационистские религии, монотеистические религии связаны с введением, установлением жесточайших форм патриархата. Они возникают в патриархальных обществах и в самых крайних формах закрепляют это подчиненное положение женщин. Все-таки здесь мы имели такой более-менее баланс с допущением еще и таких совершенно чисто женских уже свойств. И монотеизм переносит всю ситуацию в иное русло. Возникает новая модель социологии времени. Возникает ось времени. Вот это впервые ось времени, идущая откуда? Идущая от рая к гаду, от золотого века к железному, можно так сказать, от полноты к пустоте. Вот это колесо, которое, из которого вырывают ось Бога, оно катится в пропасть. Так возникает конец света, творение, две точки. Творение и конец света. Вот чисто монотеистическая модель связана именно с этим. Когда из имманентного мира Имажинера изъяли отдельный Диур, и Диур поставили вне Имажинера, то все остальное было отдано, Имажинер был отдан, тюрмический Имажинер на откуп ничто, его отправили в нижнее творение, но тем не менее сохранили возможность определенного спасения. Вот опять же есть, несмотря на такое утверждение, что все катится к концу света, все равно есть две тенденции – спасение и проклятие. Сам мир в целом движется к небытию, стремление к проклятию, тенденция к проклятию, вот эти видения, тоже наш опять но уже в разомкнутом виде наше циклическое время проклятие доминирует, а к спасению становятся все более трудными. В начале, в Золотом веке, спасение вот, до него рукой подать, а все дальше и дальше и дальше становится все сложнее и сложнее. Для того, чтобы добиться спасения, выйти за эти пределы, по мере развития вот этого исторического времени, здесь уже начинается история, это становится все более и более сложно. Вот мы видим идея греха и благодати, спасения и проклятия. Это то, что в архаическом обществе так жестко не противостояло. Это было, в общем, вещи замкнутые в одно. Здесь они разомкнуты. Здесь либо грех, либо святость. А в обществе таком круговращении, в обществе архаическом, так эти вещи сложно было строго отделить. Где кончается грех, начинается святость и наоборот. Там была такая вот идея общей сакральности. Ну, а вот то вот пространство хора просто окончательно лишается всякого онтологического статуса и превращается в нихил. Никакой хоры нет, никакого пространства нет, есть время. Отсюда начинает доминация темпоцентризма и появление истории. Вот теперь действительно есть нечто неповторяющееся, нечто все более и более новое. И все более новое и новое это означает увеличение количества и качества греха. Мир падает в бездну, мир движется к концу, и другой ориентации у него нет. Хотя некоторые тенденции, которые существуют в религии, они пытается компенсировать в режиме сбалансированного Мажинера. Это все то же самое Мажинер, просто он вышел в режиме монотеистических религий. И Мажинер стремится компенсировать определенным образом вот этот разрыв. И утверждается эсхатологическая мессианская идея о том, что параллельно распаду мира, параллельно его ухудшению, все хуже и хуже, пока не наступит конец света, параллельно крепятся и множатся ожидания того, что Бог спасет, тем не менее, свое творение. И произойдет, вот помимо конца света, помимо того, что Вселенная рухнет, произойдет еще второе пришествие у христиан, или первое пришествие у иудеев, или просто восстановление Аллахом и его Махди, его безумия правильных пропорций. То есть вот эта точка мыслится с одной стороны как самое низшее творение, а с другой стороны как возможность, поскольку здесь привлекаются уже божественные силы, поскольку исчерпывается потенциал, Бог обнаруживает себя именно в самой низшей точке. Поэтому и говорится, что в христианстве, что Христос приходит в последние дни, Он приходит перед концом света, близ есть преддверях. И вот эта идея высшего спасения мира и воплощения Бога Слова одновременно с предельным падением, они уже приходят не на пике этого процесса, а наоборот, в предельном упадке. И вот это как раз говорится, что не Христос говорит, я не к праведникам пришел, а к грешникам, когда его фарисеи укоряли, почему он умытые за трапезой находится, и почему он говорит с простецами. Он утверждает, что я пришел не к праведным, а к грешникам. И вот эта идея парадокса вот такого эсхатологического времени тоже присутствует уже в этой религиозной картине. Итак, общество, которое переходит к модели монотеизма, создает иную структуру социального времени. Во-первых, впервые по аналогии с монотеизмом возникает жесткая ультрамонархическая власть. Вот монотеизм связан с фундаментальной монархической властью, причем с такой, которой не знали более архаические модели. Здесь власть приобретает, говорится, что нет власти не от Бога, власть приобретает почти трансцендентный характер. Поскольку власть и только Бог благ, и только Бог хорош, и только Он вечен, а все остальное временное, соответственно, меняется, укрепляются вот эти социальные иерархии. В монотеистических обществах они более жестко структурированы, чем в архаических обществах. Меняется представление о времени. Время становится историческим. И возникают хроники, когда действительно происходят события. Вот Авраам может приносить свою жертву своего сына Исаака и может не приносить. От этого зависит ход истории. Если раньше все мифы, в том числе и о расчленении, и о жертвоприношении, все они были циклические. Вот здесь мы приносим жертву, здесь мы возрождаем, здесь мы приобретаем, здесь мы теряем, здесь умираем, здесь воскресаем. Это все находилось в одном, ну, может быть, даже драматическом, но в одном ключе. То здесь, по сути дела, никто особого решения принять не может. Он не может же принять решение человек, чтобы быть весне или нет. Поэтому, ну да, весна, там кто-то может радоваться, кто-то может стараться, там ее магический приблизи, скорее бы весна повторяет, это действует. Или отправиться за солнцем, как многие герои мифологических, когда его долго нет. Но в любом случае ничего в циклическом времени не происходит. А во времени историческом происходит. И тут Авраам действительно может принять решение. Он свободен, он оторван от Бога, он уже живет вне Бога, он живет сам по себе Авраам. Поэтому его действия имеют впервые смысл, возникает этическая оценка. И Мажинер, который здесь чувствовал себя, хотя в общем и достаточно в разнообразных режимах, то его тоже могло разнести, но он был скомпенсирован. Движение к вертикальной личности блокировалось движением такого уютной хоры, и все это превращалось в повторение одного и того же. На виду было предпосылки для очень многих событий, но на самом деле, по большому счету, событий происходить просто не могло. События как чего-то непредсказуемого. Речь шла о изменении пропорции, поэтому архаические общества столь устойчивы, и поэтому архаические пласты человеческого бессознательного столь постоянны. Проходят много тысячелетий, там десятки тысячелетий, а наше бессознательное сконституировано именно таким образом. и наше сознание, и вот наши социальные такие глубины, того, что называл Горвич Лепольен Профондё, слои в глубину, они устроены до сих пор по такому архаическому принципу. Вот такое время, это время бессознательного. Такие сценарии развертываются в том мире, в котором оперируют воображение, архетипы. А вот это историческое время, это время, которое уже, по сути, переходит от уровня мифоса на уровень логоса. Это время логоса, это время конституирования над имажинером какого-то своего особого посланника. Этого посланника мы легко опознаем, вернее, в его структуре логоса, мы видим доведенный до абсолютной такой предельной радикализации импульс Диурна. То есть логос рождается как некий последнее слово Диурна, диурнического мифа, который все разделяет, расчленяет, который оперирует с логическими законами. И вот такой логический бог, бог слова, становится во главе монотеистического мира. Конечно, возникает иное общество. Общество, которое на практике продолжает иметь дело с имажинером и его режимами, но с точки зрения идеологии такого общества начинает создавать принципиально иные модели. В частности, возникает идея истории. Идея истории или идея по ясности населенного времени появляется именно здесь. История. У общества, которое соответствует такой религиозной модели, его, конечно, мы знаем приблизительно где-то с 2500 лет назад. Мы фиксируем действительно создание социумов монотеистических, чем была иудаистическая религия там, раньше, мы сейчас с трудом можем сказать, была ли она, и даже есть такие реконструкции, в частности, у Фрейзера, ну, она очень наивная, фольклор в Ветхом Завете, или у Германа Вирта попытка восстановить Палестину в Бух. Это была идея прочитать содержание иудаизма не так, как мы его знаем, как конституированную монотеистическую религию, а именно как архаическую религию, оперирующую вот с таким архаическим временем. Это очень такая, конечно, спорная вещь, потому что когда пришел монотеизм, он уже утвердил, что так было всегда, как вот он утверждает, и, соответственно, спроецировал на предшествующие социологические, социальные модели, на предшествующие модели времени свое понимание. То есть, утвердив, например, в таком состоянии, это скорее будет в чистом виде райское бытие. Но при монотеизме человек как раз изгоняется из рая, дописывает эту историю, откладывая ее уже, как бы логически дописывая ее назад, и начинает действовать уже в рамках такого исторического времени. Итак, однонаправленное время – это социологическое явление, которое датируется вот где-то приблизительно 2500 лет, 2600, когда оно фиксируется точно. С того времени возникают хроники исторические. Предшествующие хроники представляют собой подчас записи каких-то хозяйственных вопросов. А вот здесь возникают исторические хроники. Само понятие об истории появляется только тогда, когда возникает однонаправленное время. Нам кажется, что однонаправленное время это что-то собой, что это просто свойство всего, что нас окружает, а на самом деле это социологический монотеистический концепт. Такого время, это, таким образом имажинер поработал с ничто. Так вот он, начиная с такой, может быть, простой, но одновременно очень богатой, хотя и очень тонко градуированные картины социологического времени, он перешел к такой более брутальной. И так началась история, которая движется, согласно представителям традиционных конфессий, сегодня к своему концу. Так, это второй был этап. Теперь третий этап, модерн. Это уже совсем недавно произошло. Это модерн, 17 век. У кого-то нет еще? Так, модерн. Отлично. Модерн это, строго говоря, 17 век. Декарт, Рене Декарт, утверждающий совершенно новую модель субъекта и объекта. Но еще не сам, конечно, Декарт, а просто новое время. Что такое новое время с точки зрения социологии времени? Это представление о том, что существует, во-первых, линейное время. Откуда это линейное время взялось? Оно взялось из монотеизма. В архаическом обществе мы его не видели. Линейное время переходит в модерн из монотеизма, но оно странным образом меняет свою ориентацию. Если в монотеизме оно все-таки мейнстрим этого линейного времени тек вниз, к каду, и лишь отдельные эскатологические секты, которым уже надоело такое большое количество ада уже, они говорили, что давайте пусть еще быстрее все придет, и наконец-то будет восстановление. Они торопили это время, в частности, Ахим де Флора такой, который учил в Средневековье о том, что существует эпоха Отца Ветхозаветная, эпоха Сына Новозаветная. Вот начинается сейчас эпоха Святаго Духа, когда общая деградация дойдет до конца, и вот начнется особый эскатологический ион, особое время, когда Бог снова будет среди людей. В конечном итоге можно увидеть в этом ожидании стремление восстановить ту полноту и ту гармонию, которая существовала до того, когда ультрапараноидальный монотеизм, конечно, нарушил такой как бы баланс и в целом такое равновесие в имажинере. И вот стремление восстановить, оно приходило даже к тому, что надо приблизить конец света, надо быстро заниматься всякими плохими вещами, чтобы побыстрее с этим закончить, и наконец-то нас бы спасли, потому что что уж хуже, там хуже некуда. И вот эта идея ускорения времени, чтобы получить наконец-то финальное избавление, называется мессианством, мессианским импульсом, который стал доминировать, не доминировать, но проявился оно в позднем Средневековье, вспыхнуло в возрождении, а вот в новое время оно легло в основу прогресса. То есть новое линейное время, которое представляет собой, уже забыли, что на самом деле все как катится вниз, отвергли эту конструкцию, линейность оставили и оставили вот ощущение того, что скорее бы пришло что-то хорошее. То, что параллельно с этим идет вот это плохое, копится, все забыли, оставили только хорошее. То есть эвфемизацию провели осевого времени и получили идею прогресса. Идею прогресса как еще одну модель социологического конструкта. То есть идея прогресса — это не что иное, как еще одна работа имажинера, прошедшего там через горнило монотеистической цивилизации. Поэтому, ну как если говорить с точки зрения имажинера, то никакого прогресса и регресса, и вообще ничего нет во времени. У времени нет свойств. Свойства, которые мы приписываем времени, в том числе историческое время, время, там, циклическое время, это есть свойства имажинера, скомбинированные тем или иным способом. Это одна из самых сложных тем. То есть вот мы думали, что вот так люди представляли, поскольку они были глупы, тут поумнели, действительно поумнели, появился логос, а тут совсем все правильно. Ну, это можно так и объяснять в этом школе. А повторить историю, вот идет, потому что теперь уже на этот раз перенесли то, что, как видели в модерне, модель временного перенесли на всю, на все формы типа общества. И стали там рассказывать, что это архаические племена, так думали, это уже религиозные, а вот это уже правильно. И можно было бы сказать, что так, мы бы не верили в это, если бы не наступил 20 век, он же 21 век. 21 век, в котором появились социологи, такие как Дюркгейм, Сорокин, Гурвич, и заявили, что идея прогресса является, если в 19 веке, в 17 считали, что это научная идея, критерия научности, то в 20 веке социологи говорят, это не что иное, как социальное представление. Они увидели социологическую природу времени, они опознали социологию времени. Проанализировав, как люди измеряют время, понимают время, испытывают время, переживают время в разных культурах, социологи, культуро-антропологи, особенно из школы Франца Бааса, и Клода Лего-Стросса, а также тех социологи, которые я говорил, включая племянника Георгия Марселя Мосса, они обнаружили, что время является социологической моделью. В одном типе общества оно такое, в другом типе общества оно другое, в третьем типе общества оно третье. Поэтому идея прогресса, идея регресса, идея вечного возвращения были поставлены не один за одним. Что вот, мол, вначале думали так, это было совсем неправильно, потом чуть более правильно, а теперь совсем правильно. А социологи в начале 20 века сказали, вот в модерне доминирует такая социология времени, где есть элемент, с одной стороны, мягкость, которая есть в идее прогресса, постепенность, явно свидетельствует о том, что мы имеем дело с ноктюрном. С другой стороны, идея подниматься все выше и выше, явно имеет дело с диурном. Таким образом, можно сказать, что идея прогресса есть не что иное, как сочетание двух режимов. Грамматического ноктюрна, постепенного, восходящей, например, стадии, и диурна, который про нисходящую стадию и знать ничего не знает. То есть, если мы внимательно посмотрим на идею, на концепцию, топологию прогресса, можно изобразить вот такую вот формулу. То есть, начинается весна, потом лето, а потом так классно становится, но уже там осени нет. То есть вечный лето. Это называл Ницше братья и папа, мои полуденные братья в философии. Вот Ницше как раз, я сейчас как раз читал лекцию на другом мероприятии про монотонный процесс. Это монотонный процесс. То есть, как Ницше говорил, что идет вначале обезьян, он был эволюционист, потом человек, потом сверхчеловек. А что дальше? А дальше, вот дальше уже перегрев, такое короткое замыкание. Главное, чтобы туда вот, не назад не шло. Вот прогресс — это как раз утверждение о том, что начиная с зимы будет весна, а потом лето. И потом лето, и все. Все там такие отдыхают, загорают, в общем, и оно не кончается. Потом нужно там. Сейчас это метафора через различные курорты реализуются. Люди гоняют там из Уаре в Тунис, Пхукет или там в Латинскую Америку, и лето такое вечное. Вот эта идея вечного лета — это идея приблизительно прогресса. Такая комбинация между драматическим ноктюрном, таким постепенным, потому что в отличие от вечности, которую настаивает диурн, здесь речь идет о накоплении, о постепенности, но одновременно с идеей, что это накопление будет вечным. Естественно, что мы когда подходим к этой точке, когда лето достигает своего пика, 22 июня, после этого, 22 июня, тут возникает очень интересная ситуация, так называемое летнее солнцестояние. И вот этот летний солстис, летнее солнцестояние, в принципе, дело плохо, дело опять должно двинуться назад. То есть, но прогресс, который... Эта идея прогресса, модерна, считает, что надо каким-то образом изловчиться, построить какой-то аппарат, что-то усовершенствовать в жизни, чтобы этого осеннего цикла избежать, и чтобы стартовать дальше из одного вот этого летнего солнцестояния куда-то выше. Но тоже так постепенно, потому что как бы аккуратненько. Вот, в общем, идея возникает, такой ролик очень похож на ролик доллара. Кстати, очень интересно, еще есть с долларом одна очень любопытная вещь, кстати, которая точно совпадает с тем, о чем мы говорим. А кто знает происхождение этого знака доллара? Кто знает?
У него есть происхождение?
Да. Конечно, очень древний, очень интересно. А? Меня? Нет. На самом деле это колонна Геракла. Это древний символ, который печатался еще на финикийских и древнеримских монетах, которые две колонны Геракла, которые по преданию стояли на входе в Средиземное море между Гибралтаром и Тунисом. И вот эти, на этих колоннах, которые считались как западным концом Эгумена, на них была надпись такая. Это вот, то, что есть, это называется эгида. Это такая надпись в кусок ткани или штандарт, на котором написан девиз. На этом девизе было написано «Нек плюс ультра». «Нек плюс ультра». «Нек плюс ультра» означало по латыни «дальше нельзя». Здесь кончается мир. Здесь кончается, здесь западные границы мира. «Нек плюс нельзя, более дальше». «Нек плюс ультра». Так вот, интересно, что когда... Поэтому Америка была табуирована в сакральной географии Средиземноморья. Когда доехали... Тем не менее, Колумб не послушался предостережения и отправился дальше, в страну, зеленую страну, где традиционные мифологии помещалась Америка, он на самом деле ее открыл, он преодолел этот предел мира средиземноморского, и американцы взяли девиз «плюс ультра». Плюс ультра, они убрали «нет». И поэтому взяли они доллар с надписью, раньше это были две колонны, Геракла, на которой было написано «плюс ультра». Мы сделали это, то есть мы прошли туда, куда нельзя, и прошли западные границы. И, соответственно, как раз это начало того, что можно назвать монотонные процессы. Такого под идеей постоянного развития, роста, это не что иное, как социологическая концепция. Время прогрессирующее, время развития, время истории, движущейся, уже не просто движущейся от одного к другому, где А и Б не совпадают, хотя схожи. Здесь рай, а здесь приход Спасителя. То есть здесь возникает вообще дикий дифференциал. Здесь находятся современные человечки, а здесь молекулы и атомы. Вот это дарвинистская модель такого движения, которая, по сути дела, не знает преграды. Ницше очень хорошо это понимал, что вокруг оси воли к власти от амебы через обезьяну, через человека и дальше сверхчеловеку до предела. Но Ницше, когда у него это короткое замыкание дошло до полной формы, вдруг ему открывается идея вечного возвращения. Если помните, если вы читали «Так говорил Заратустра», Ницше долго рассказывает о сверхчеловеке и о нагнетении этих жизненных сил, как раз об этом процессе белокурой бестии, в которой вся вот эта энергия от амебы до человека возвышается и переходит через человека, переступает через него. И потом, говорит, мне пришла другая идея, дополнительная Заратустра, мне пришла идея о вечном возвращении. То есть вначале он находился под, скажем, легитимностью Аполлона, о котором он говорил, и вот дойдя до пика и раскаленности этой диурнической прогрессистской модели, Ницше понимает, что это короткое замыкание и сходит с ума. Провозглашает идею вечного возвращения и объявляет Дионисом самого себя, потому что он сочетал в себе, ну, госпитализирует, сочетал в себе аполлоническое такое яркое движение вверх и дионисийское вторую половину.
А как же начало, когда он вышел, заложил, ты много встречал там, ну, солнце, сколько раз он встречал, то есть он уже в начале тоже идеи цикла присутствует, потом когда он отдалился от людей, то что он там очень хорошо разобрался.
Но вот идея сверхчеловека, которую он учил на начальном Заратустре, это как раз именно идея роста, это идея движения, совершенствования. Идея вечного возвращения приходит где-то на середине, как говорил Заратустра. Так, теперь, таким образом, историческое время, время прогресса, есть тоже социальная конвенция. Она выстраивает новые социальные институты, уже понятно какие, модернистические институты. Теперь уже важно не просто сохранять какие-то вещи, а трансформировать, изменять. Изменение приобретает качественный характер социальный. Если было что-то раньше, безусловно обладало то, что было раньше, и в рамках архаического времени, и в рамках религиозного времени, в силу того, что было раньше, это было уже хорошее, все прошлое это хорошее, все, что было, это отлично, потому что то, что было, то и есть, по сути дела. То в модерне возникает совершенно новая социологическая топика. Общество начинает меняться, и говорится, что чем больше мы изменяемся, тем лучше. Начинается прогресс. Если какой-то машины не было, то ее надо было срочно изобретать. Если какую-то машину изобрели, надо было изобретать следующую машину. И вот, поскольку это уже была, вот как только сходил новый Мерседес, он сразу через там, проехав два раза вокруг завода, он представлял собой уже старое, надоевшее, архаическое такую банку консервную. Надо было срочно изобретать и строить новый Мерседес. Как только кто-то тормозил на этом процессе, он разорялся. Возникает новое время, которое течет вперед. Вот то, что Гурович называл pushing forward. Помните, мы на прошлом занятии говорили pushing forward time, которая подталкивает все вверх, вперед, безостановочно и только туда. Вот это время, в котором которое мы доживаем, и которое еще у простых людей осталось в сознании и в институтах, а у ученых обнаружили, что это, в общем, какая-то очередная конвенция, очередной такой вот ход Эпажемера или социума у социологов, у антропологов вызвало ощущение, что понятно. Значит, речь идет не о чем-то, что присуще истории или времени как таковому, а речь идет о социальной конвенции. То есть так имажинэ расправляется по-разному с тем вызовом, который находится перед ним. И вот начинается формирование постмодерна с его временем. Временем, которое я рассказывал, резоматическое время, время, состоящее из игры. Теперь это уже время, это время постмодерна. Постмодерн у Бодрияру представляет собой пост-историю. История началась, вот, она в монотеизме через падение, потом через прогресс, о падении забыли, а здесь она закончилась, история где-то там в середине, в течение 20 века, и люди стали постепенно перестали верить в прогресс, то есть прогресс не дошел до своей, как бы, своей точки и опустился вниз. И расплющился. И вместо времени наступила постистория или рециклирование. И вот это рециклирование, которое объявили постмодернисты, постмодерн объявил своей новой формой темпоральности социальной, это, смотрите, еще новая модель. Это вот и не социология времени архаического со своими институтами, и не монотеистическое время, и одновременно не время прогресса. То есть прогресс закончился, религия так в свои права не вступила, кроме как Бен Ладена, который появился там на горизонте с угрозами страшного суда. К архаическому состоянию мы не приступили, но вдруг такое впечатление, что человечество, общество потеряло интерес к проблеме времени вообще, что решили не разбираться относительно того, какое же время будет теперь. Это провалилось время, оно перегрелось, только Бен Бернанке верит в экономический рост, все остальные понимают, что речь идет о кризисе, что экономический рост завершен, теперь может только все раз это падать и распадаться. Скажем, прогресс человечества уже в 20 веке четко люди поняли, что технический прогресс одно, моральный другое, что параллельно техническому прогрессу идет такое тихое вырождение человечества. Ну, сегодня это бросается в глаза. Сегодня никогда не были так совершенны аппараты, среди которых мы живем, и так низки нравы. Они, конечно, уже никаких не выдерживают таких критериев. И поэтому, по сути дела, общество постмодерна, оно открыло, что прогресса нет, что прогресс – это конвенция, но каково время, оно уже сказать не может. Оно, в принципе, плюнуло. Поэтому время пошло по какой-то своей причудливой такой траектории, как вот Тарантино фильмы. Он снимал, когда криминальное чтиво, Pulp Fiction, он не знал, сколько ему денег дадут там на этот фильм. Он снимал один эпизод, потом другой. Как совершенно они могли, он понимал, что вот-вот может закончиться финансирование, поэтому он думал, ну на этом закончим. Потом он из этого всего склеил. И рассказ, типичная постмодернистическая нарация, нарратив постмодерна, где переходят назад, там, концы с концами не сходятся, или в бесконечных сериалах американских, когда умирает актер, там, 50-й сезон идет, там новый актер вводится, или тот же играет другого человека, вот у Линча очень часто.
Герой нашего времени, потому что тоже постмодернистское время.
Почему?
Ну, там же нарушена хронология, там...
Ну нет, там есть какая-то логика норматива, а тут вот сама идея именно как бы повествование свалки, то есть это сознательное такое, давайте вот у Линча, например, когда... Да, у Бероуза, у Чарльза Буковски. То есть постмодернистская литература, начиная с Битников и еще с сюрреалистов, она просто сознательно издевается как раз над идеей последовательного времени. То есть нарация приобретает характер... Хотя в нашем, кстати, вот писатели были элементы постмодерна, например, у Гоголя нос. Вот это типичный персонаж постмодерна, потому что в постмодерне происходит членение, мы дальше посмотрим, человека, и начинают действовать его отдельные части. Вот по поводу времени. Итак, здесь возникает такое игровое время. Я, по-моему, говорил про Делеза, в прошлую лекцию начинал, да? Про Хронос. Хронос – это телесное присущее, это наличие чего бы то ни было резонно, а ион – это такая искусственная конструкция, которая человек вот попадает в чат, например, дальше приписывает себе пол, возраст, характер, кратко может написать свою историю и будущее, собирает поступить там туда. Кто это такой? На самом деле, в другом чате совершенно другая личность и так далее. Важно И мало того, что это сейчас мы придумываем, потому что мы еще в значительной степени в модерне, мы еще верим, что есть вот эта последовательность, что это карьерный рост, что нас впереди что-то ждет. Но на самом деле в постмодерне, чем больше люди как бы свыкаются с этой моделью, тем больше они воспринимают такую данность, как харизматическое существование, что их искусственная идентичность ничем не отличается от их реальной идентичности. Люди начинают жить в своих никах, люди начинают жить в своих клонах. И постепенно происходит трансгрессия, как в фильме «Аватар» показывается. В фильме «Аватар» показывается, как человек перешел со стороны людей на сторону зеленых человечков, будучи клоном. И потом уже фактически кто «Аватар»? Теперь он непонятно. То ли это человек, который был внутри этого существа, либо это само существо, которое рождается в новом пространстве. Вот эта идея трансгрессии, перехода из одной идентичности в другую, это только начало, потому что сейчас это еще такая болезненная драма. Был человек и стал зеленым таким синим чертом. А дальше побыл синим чертом, опять стал человеком, потом стал зеленым чертом, потом драконом. Следующая серия, если так рассматривать. То есть это игра резон, резоматическое бытие. И кто здесь живой, а кто мертвый, это тоже форма определенной борьбы со смертью. Это тоже имажинэ, но это имажинэ уже в чистом виде. Это уже виртуальный имажинэ, это виртуальный мир, который на самом деле, по большому счету, пытается забить наступающее на него ничто уже всеми способами, осуществляя салат из всех типов времени. Тем более, сюда можно еще добавить одну последнюю деталь относительно того, что мы, конечно, можем сказать, что такая модель времени, социологии времени, соответствует архаическим обществам. Да, это правильно. Мы можем сказать, что такая модель времени соответствует монотеистическим обществам. Это тоже будет правильно. А такая общество модерна. С точки зрения доминант, с точки зрения социологических таких официальных посадов, это будет именно так. Но не будем забывать то, чего нас учил Жорж Бурвич, а учил рассматривать «le palier en profondeur», то есть социологические пласты внутрь. На самом деле все эти пласты, все эти стратегии имажинара, все эти темпоральности живут внутри одного и того же общества, просто на разных этажах. Вот в этом обществе, в обществе архаическом, нет надстройки монотеистической. А вот в обществе монотеистическом есть архаизм. Таким образом, между ними существует иерархия. На глубинном уровне люди, которые живут в обществе монотеистическом, то есть кто такие люди, которые живут в обществе монотеистическом? Простые люди, обычные, непретенциозные, то есть подавляющее большинство. Они, конечно, трактуют христианское время и творение из ничто по-своему, со своей обычной имагинативной моделью. Например, им запретили поклоняться богам, они стали поклоняться святым. Святые для них заместили богов. Святые люди, они говорят, да, конечно, но на самом деле имеют под ними в виду тех же самых духов, которых поклонялись вот на этом периоде. Поэтому с одной стороны, и время, вот это три главных базовых времени Мажонера, которые в архаическом состоянии находятся в ясности, находятся в полной гармонии между собой, они все присутствуют в социальных институтах, они все здесь, они на самом деле никуда не ушли. И в этом обществе, и как вы, наверное, догадываетесь, и в этом, и даже в этом. И Мажонер один и тот же, вот он Мажонер. Только вот здесь этот Мажонер единственный в состоянии архаического общества. А здесь уже не единственный. Здесь он единственный, с то, чем мы имеем дело, он определяет, он внешний, он проявленный, мы его можем изучать. Здесь разницы между бессознательным и социальным нету. Бессознательное есть выражение, вернее, социальное есть выражение бессознательного наоборот. А вот на уровне монотеизма, над бессознательным, в том числе над бессознательной темпоральностью, настраивается первый логический этаж. Логос. И вот здесь возникает двойная топика, двойная социология времени. С одной стороны, люди продолжают праздновать аграрные праздники, Параскева пятница, все как вот здесь, круг вечного возвращения, литургический круг, а над ними давлеет ход мировой деградации и приближение конца света. Двойная топика. Оба времени есть, только в отличие здесь второго не было, а оба здесь есть. Теперь здесь возникает три времени. Никуда не исчезает подозрение человека, что все скоро накроется. И оно остается, но уже перестает быть социальной нормой. Люди понимают, что все что-то не то происходит. Но они гонят от себя этой мысли и вот с их точки зрения учатся радоваться. А то, что их печалит или ощущение деградации, их загоняют вместе с религией в подполье. Вот этот период модерна, период науки, позитивный период, период оптимизма и движение вперед. А все эти грустные мысли оставят. Но на самом деле, что интересно, что с точки зрения социологии глубин, эти два уровня, религиозный логос и логос современный, логос модерна, еще более, скажем, высокий, они на самом деле продолжают основываться на том же самом большом логосе, на мифосе, вернее, на том же самом социальном времени, связанном с чистым инженером. И вот это вскрывается как раз на рубеже 20 века, вскрывается феноменологами как интенциональный акт, о чем мы, по-моему, говорили, как Lebenswelt, жизненный мир, которым говорил Хабермас, и как то же самое бессознательное Фрейда и коллективное бессознательное.
Да? Естественно, вопрос возникает, когда мы с точки зрения логоса модерна смотрим на логос религиозный, допустим, на вот этот вот круг, это у нас иммажинер. Как отличить логос религиозный от иммажинера? То есть у модернистического этого нет никаких оснований отличить один от другого, и поэтому нет способности сказать, что мы обнаружили. Что-то обнаружили, но...
Да, совершенно верно. И вот именно как раз модерн, вот все это, вот все, то, что было до него, он все говорит, это какая-то чепуха. Там верили как какого-то бога, каких-то духов. То есть модерн, он не сильно отличает между собой вот эти две модели.
Что обнаружили вот эти вот все...
Все вместе. Все вместе. Но они, поскольку логос премодерна, логос религии был не сильный, на самом деле, и когда его загнали туда, в модерн, он быстро достаточно превратился в иммажинер в чистой форме, то они обнаружили именно иммажинер. Именно иммажинер. То есть они обнаружили, если угодно, циклическое время и его параметры. А остатки того, что осталось от Дюрана, и что они квалифицировали как Дюрана, они могли, например, увидеть, как это сделал Дюран, в религиозных остатках такого же дробном религиозного логоса. На самом деле, при этом люди модерна с трудом различали эти два пласта, это только благодаря Жильберу Дюрану в 20 веке, по-настоящему мы научились это различать. И сегодня у нас происходит, да, так вот, что важно. Что если мы так рисуем, нам кажется, что вот это приблизительно равнозначно, что часть людей, половина людей, например, прониклись идеей деградации мира и трансцендентности, а вторая половина осталась в архаике, ничего подобного. 99% людей осталось в архаике. Вот между ними совершенно другие пропорции. Вот, например, это архаическая, вот эта маленькая такая настроечка. Поэтому люди, на самом деле, им кажется, что они понимают что-то, они, по большому счету, так же понимают, как всегда. Правильно понимаете, через инженер, а вот то, что им сверху сказали, что мир деградирует, что Бог трансцендентен, что мир создан из ничто, это люди, даже соглашаясь с ним, как мы с модернизацией соглашаемся, мы особо не думаем, что за модернизация чего, ну правильно, в принципе, дело хорошее, сказали они. Также мне представляется, что также приняли и монотеизм в большинство народов. Да, правильно, хорошее, там все здорово. Но что те вот философские, фундаментальные, богословские модели, которые были заложены, конечно, восприняла очень небольшая узкая элита. Кто-то воспринял. Вот для них-то и началась история, а для большинства людей она и не начиналась. Так вот, этот учет этого фактора как раз обнаружил Густер. Он сказал, что насколько рационален и логичен современный инженер, столь настолько, сколько он сидит и занимается своими схемами. Только стоит ему выйти с работы и отправиться, особенно если весна, все от него, мы имеем дело просто с настоящим дикарем, таким с Lebenswelt, с традиционными желаниями и там, страхами, и в общем полноценный человек возвращается, а инженер остается, такой призрак инженера остается в кабинете, а на самом деле инженер возвращается в Lebenswelt. Так вот, и даже в обществе модерна, я хочу сказать, эта идея прогресса толковалась большинством с точки зрения такого классического иммажинера. Все верили в хорошее, но никто не понимал, большинство, по крайней мере, не понимало, потому что большинство мира точно, и даже большинство простых западных обывателей не понимали, чем чревата эта монотонная идея прогресса и перегрева. Что, насколько, каких колоссальных усилий требует вот этот параноидальный накопительный рост. Поэтому они сбрасывали его в своем собственном существовании. Хотя, конечно, невротический накал цивилизации Фрейд заметил, европейский, постоянно на новое время возрастал. Это заметно. И тем не менее, конечно же, до сих пор социальное время с вечным возвращением, с вечностью и с хорой на самом деле доминирует. Теперь наше время. Что происходит? Последнее. Наш постмодерн. Сверху вы видели, что надстроили еще один этаж. Этаж Тарантино. Значит, у нас есть этаж Тарантино, этаж модерна, прогресса. Это вот Ньютон, это развитие позитивизма, Август Конт. Есть религия. А все остальное по-прежнему вечное возвращение. И вот сегодня это уже четырехэтажная социология времени. Здесь сверху резоматическое время Делеза. Здесь остатки прогрессивной веры, то, что все будет хорошо. Там перспективы роста, опять цены на нефть поднимутся. Они не поднимутся.
Уже 82 доллара.
Ну, потом опять упадут. Обязательно придет идея роста.
Правильно, на это заработаем.
Да. Значит, и реальное время, которое вращается на по реальное циклическое время. Если мы проведем анализ социологии времени нашего общества, в котором мы живем, мы обнаружим все четыре пласта на разных уровнях, в разных стадиях. Пока, конечно, переход от модерна к постмодерну до конца не совершился, это переход от того, что закончилось, но еще по инерции люди сидят, не расходятся по домам, а то новое мероприятие, это немножко ужасающее, еще не началось в этом месте. Поэтому сейчас такой пересменок между модерном и постмодерном. Но те, кто занимается социальным проектированием, уже ведет следующую фазу. Итак, до социального пространства, мне кажется, не дошли сегодня, да? С чем мы начали?
Собственно, понятно, что из этого пространства Мушанер, собственно, есть пространство.
Правильно говорить от себя. У нас конец уже начал, да?
Да.
Все, тогда я просто последнее расскажу. Вот какова такая модель социологии времени, которая показывает, что все формы темпоральности социальной раз, все формы темпоральности, то есть все формы времени, являются социальными конструктами, создающимися этим инженером. Никакого другого времени, кроме как социального, не существует. Да, еще в это время, здесь как раз в период модерна изобрели физическое время, время как свойство материи. Это тоже была одна из социологических конвенций наряду с историей. Это физическое время само по себе было прогрессивным, потому что оно было нейтральным, но тем не менее оно было необратимым. Его свойство — это необратимость, которая является общим и для монотеистического времени, и для такого гуманитарно-исторического времени эпохи модерна.